Глава 8. Кабинет лорда Спенсера был во всем ему под стать. Огромный, элегантный, с резными панелями от пола до потолка, с книжными шкафами, с антикварного вида глобусом. Величайшая редкость, сообразила Молли. На нем, Бриотания, еще остров. Огромный стол с огромным же креслом черной кожи. На отдельном столике у стены паровая пишущая машинка. Почти как у папы, только куда больше и роскошнее. А рядом с ней... Ого, дифференциальный паровой вычислитель!
Садитесь, мисс Молинер. Синг сейчас подаст чай. Желаете чего-то посущественнее? Бисквиты?
Нет-нет, спасибо, ваша светлость. Я просто не понимаю...
Ничего страшного.
Покровительственно улыбнулся лорд Спенсер. Казалось, он чем-то очень... просто до невозможности доволен.
«Садитесь, мисс, я сказал. Итак, немного объяснения».
Он потер руки, по-прежнему не снимая тонких лайковых перчаток.
«Магия может проявлять себя по-разному. Может, разрушительно, подобно тому, как это происходит здесь, в Норд-Йорке и других местах королевства. И подобно тому, что вы видели у варваров. Ибо что есть взрыв Геркулеса, как не такое вот разрушение? Конечно, Рускис способны на известную манипуляцию с магией, тому свидетельствуя сегодняшний печальный инцидент с магами-оборотнями. Но конец у них все равно один. Вы следите за моей мыслью, мисс?» «Прекрасно».
Лорд Спенсер уселся в кресло, развалился по-хозяйски, придвинул переговорный раструб.
«Синг, долго мне еще ждать?» «Так вот, мисс, я говорю сейчас не об этой магии. О ней, в общем, известно достаточно, чтобы почитать ее носителей врагами существующего порядка, короны и спокойствия. Речь у нас пойдет о тех, у кого оная магия отсутствует. Но отсутствует особым образом. Как я уже говорил, это считалось уделом лишь немногих знатнейших семей королевства, чья история достоверно начинается еще до катаклизма. Впрочем, это не так интересно. Важно то...»
Лорд наклонился, упираясь ладонями в стол, глядя Молли прямо в глаза.
«Важно то, что отсутствие это служит основанием для целого ряда иных свойств и качеств, весьма важных для управления империей, не только лишь нашим относительно небольшим королевством. Вы можете оказаться среди нас, мисс Молинер».
Лорд Спенсер откинулся на спинку кресла, явно довольный собственной речью.
«Вы мне льстите, ваша светлость?»
«А что еще она могла сказать?»
«Льщу!»
Лорд поднял правую бровь.
«Ничуть, мисс Молинер. Понятно, почему русские спохитили вас. Звериным чутьем своим уловили как раз эту пустоту. Понятно, почему обычные осмотры ничего не выявили. Той самой вредоносной магии в вас нет».
Молли прикусила язык.
«Это же камера. Особая. И то требуется весь мой опыт работы с ней, чтобы понять, что значит ее показания, для обычного оператора не имеющие смысла. Так что нет». «Я вам отнюдь не льщу. Вы вернулись из плена у варваров. Это одно в моих глазах заменяет все мыслимые и немыслимые испытания, и вы сумели сделать то, что очень мало кому удавалось».
Он явно ждал ее вопроса, и на сей раз Молли решила подыграть.
«Что же именно, ваша светлость?»
«Вы смогли убедить меня, что я ошибался на ваш счет», — отчеканил лорд. «Я считал вас... впрочем, неважно, кем я вас считал. Я ошибся и очень рад своей ошибке. Точнее, я не рад тому, что допустил оную ошибку изначально, но очень рад тому, как именно она разрешилась. Поставьте чай сюда, Синг. Благодарю вас».
Низенький Синг, постоянно кланяясь, устроил поднос с парой чайных приборов, сливками, сахарницей, нарезанным лимоном, какими-то бисквитами и прочей чайной снедью. Пятясь и продолжая кланяться, сложив ладони перед грудью, поспешил убраться прочь.
«Верный человек этот Синг», — небрежно заметил лорд Спенсер, — «но слишком уж угодлив. Порой это раздражает. Пейте, пейте, отличный чай, мисс Молинер. Да не бойтесь, у меня нет намерения вас отравить».
Молли покраснела и быстро сделала глоток. Чай как чай. Она в них все равно не разбирается. Кейти, та, конечно, выдала бы уже целую тираду, опознав не только сорт, но и плантацию, где его собрали. Лорд Спенсер утвердил локти на столе, свел кончики пальцев, задумчиво побарабанил ими друг о друга, словно паук перебирает конечностями, вдруг подумала Молли.
«Расскажите мне об этих двух перевертышах, мисс Молинер. Вы их явно знаете, не так ли?»
Отпираться от очевидного было глупо, и Молли кивнула.
«Я видела их, пока была в плену».
«Как их зовут?» — немедля осведомился лорд.
«Не знаю, ваша светлость», — развела руками Молли. «Они никогда мне не представлялись».
«Ну да, варвары с трепетом относятся к своим именам. Полагают, что, открывая их кому-либо, дают ему власть над собой», — кивнул девятый эрл.
«Знаю только, что это чародеи, что умеют управлять магией. Больше ничего».
«А что именно они придут навстречу, вы знали, мисс?»
«Нет, ваша светлость. Я же не знала, кто связной».
«Разумеется, вы не должны были», — вновь кивнул Спенсер. «А вы видели раньше, как они преображаются?»
«Я... нет, просто...»
«Что вас смущает, мисс Молинер?» В голосе лорда слышалась чуть ли не отеческая забота.
«Я что-то ощутила насчет этих зверей еще тогда, когда они напали на Геркулес, но не была уверена. А сейчас, сегодня, поняла, кто это такие, что это не просто дрессированные звери».
«Именно», — поднял палец лорд Спенсер. «Это у меня тоже вызывало подозрение, но теперь я понял. Очень хорошо, что эта пара скрылась. Вы не представляете, мисс Молинер, насколько это укрепит мои позиции в палате пэров. Мои предостережения, на которые обращали явно недостаточно внимания, блистательно подтвердились. Варвары обладают степенью контроля над магией куда больше, чем хотелось бы кое-кому и в военном департаменте, и в особом...»
Молли не знала, что сказать. Похоже, лорд говорил сейчас по большей части сам с собой.
«Чем же я могу быть полезна вам и короне, ваша светлость?»
«Ну и слог, мисс Молинер», — усмехнулся эрл. «Вы можете быть полезны, даже очень. Прежде всего, забудьте об этих оборотнях. Пусть ими занимается армия, ну и рядовые особого департамента. Варвары — это прежде всего по их части. Даже если варварам удастся скрыться, в глобальном смысле это ничего не изменит. Разумеется, кое-кому в департаменте очень бы хотелось их заполучить, но игра, мисс Молинер, идет куда более крупная, чем вы можете себе представить, и чем я могу вам открыть».
«Да, ваша светлость, я понимаю».
Молли смиренно наклонила голову.
«Расскажите мне теперь очень подробно, ничего не упуская, что вы ощущали, пока эти двое варваров вырывались из нашей западни?» — велел лорд.
И самолично, не снимая перчаток, сел к пишущей машинке. Молли говорила, словно пробираясь по тонкому льду. Лорд недоверчив, подозрителен и очень внимателен к мелочам. Она с самого начала нипочем не смогла бы его обмануть, если б кошка Ди, прикрытая магией, не вытаскивала письма из фальшивого тайника. Она не понимала, что лорд от нее хочет. Не сейчас, не в данную минуту, но вообще. Могла кое-как осознать, что за пустоту показывает девятому эрлу его необыкновенная камера. Однако нельзя и от всего отпираться, — настойчиво подсказывал азарт. Она сможет. Она справится. Надо только очень осторожно, очень аккуратно делиться с лордом тем, что ей известно. На каждую крупицу правды, что не повредит Таньше с медведем, класть 3 фунта лжи. Она не знала, что положено и чего не положено ощущать, когда в тебе эта пресловутая пустота, отсутствие магии. Поэтому выдавала и в самом деле лишь мизерные крупицы правды. Однако, судя по всему, лорд Спенсер остался доволен. Он удовлетворенно хмыкал, фыркал, ухмылялся, с энтузиазмом колотя по клавишам.
«Очень хорошо, мисс Молинер. Понятно, что эти болваны растерялись, перепугались, и, несмотря на мои строжайшие указания, принялись палить во все стороны. Просто чудо, что вас не задело. Я видел сам, когда вы сидели у стены. У вас вокруг головы самая меньшая дюжина пулевых выбоин. Впрочем, это уже позади, не вздрагивайте». «Очень-очень возможно, мисс, что судьба ваша гораздо выше той, что предначертали вам родители. Безусловно, из лучших побуждений».
Лорд Спенсер перестал печатать, встал из-за машинки. Молли обратила внимание, что он тоже двигается со странной грацией, наподобие Таньши и Медведя. «Вышедшие из молодого возраста джентльмены так не ходят».
«Вы еще слишком юны, мисс Молинер, для того, чтобы сделаться тем, кем вы можете сделаться. Поэтому мы закончим на этом беседу о будущем и вернемся к настоящему. Что сказали вам оборотни до того, как поняли, что это засада?»
«Что случилось? Что ты хотела нам сказать?»
Не моргнув глазом, соврала Молли.
«Хм, и все?»
«Почти, ваша светлость. Я поняла, что они заметили, что они почуяли и крикнула им «засада». А что еще я могла сделать, мой лорд? На варваров почти сразу же кинулись эти, которые притворялись дорожными рабочими».
«Отвратительно притворялись, должен сказать», — поморщился лорд. — «Именно это и происходит, когда операция назначается по требованию столицы, а в ней задействованы и армия, и полиция, и департамент, и даже гражданская стража». «А куда варвары вас потащили, кстати сказать?»
Молли развела руками.
— «Не ведаю, мой лорд. Они не утруждали себя рассказами.
«Верю», — пробормотал задумчиво граф. «Времени им явно не доставало».
«Ваша светлость», —
осмелела Молли, видя раздраженного, явно столичными происками, девятого эрла.
«Ваша светлость, но разве не вы командовали всем?»
«Я? Командовал?» Лорд Спенсер сперва вскинул бровь, а потом расхохотался. «Мисс Спенсер, мой статус тут несколько иной. Командовал глава особого департамента Норд-Йорка, а это отнюдь не я».
«Но вы говорили, вам нужен успех, у вас недоброжелатели».
«Все верно, мисс Молинер. Однако то, что вы видите в всем кабинете...» Лорд небрежно повел рукой вокруг себя. «Есть следствие моей знатности и принадлежности к палате пэров, а не формального места в табеле о рангах особого департамента. Не все его решения я могу отменить».
Это как-то плохо сочеталось с тем, что Молли знала. И о департаменте, и о лорде. Она готова была поклясться, что возглавляет особый департамент Норд-Йорка именно лорд Спенсер.
«Вижу, вы смущены и сбиты с толку», — покровительственно бросил граф. «Ничего страшного. Скоро поймете. Пока что я могу вам сказать, пусть вас не смущает случившееся сегодня. Все обернулось наилучшим образом для нас с вами, мисс Молинер. Думаю, что теперь вам надлежит отправиться домой. Синг займется этим, а я займусь написанием моего послания к палате. До скорой встречи, мисс Молинер. Синг! Эй, Синг!
Я тут, сахиб!»
Ну, конечно же, родители едва не умерли от беспокойства. Ну, конечно же, на завтра весь Норд-Йорк только и говорил, что о кровавом побоище на Пистон-стрит. Слухи расползались самые дикие. Но большинство сходилось во мнении, что имело место охота на некоего Малефика, что успел обратиться в чудовище и, прежде чем был уничтожен, убил и покалечил несколько десятков егерей вкупе со служащими особого департамента. Город гудел, а Молли, как ни в чем не бывало, отправилась в школу. Хотя, если честно, сидеть на уроках после всего пережитого было очень странно. В кармане у нее лежало письмо лорда Спенсера, доставленное парапочтой ранним утром. «Мисс Молинер, не пытайтесь больше связываться с вашими корреспондентами. Это опасно. Они могут попытаться отомстить за предательство. А вы теперь после наших последних открытий, я имею в виду, конечно, вашу пустотность, представляете для палаты пэров интерес куда больше, чем раньше. Поэтому решительно запрещаю любые контакты с варварами. Пусть думают, что хотят. Что же до вас, то, скорее всего, если мои выводы будут подтверждены другими членами палаты, а это в свете исчерпывающих данных, полученных мною, представляется практически неизбежным, вам будет предложено обучение в одном из лучших закрытых пансионов королевства, в школе для девочек аббатства Уайкомб. Как вам, полагаю, известно, там получают образование члены королевской семьи и дочери пэров империи. Это лишь первый шаг, мисс Молинер. Пока же требую от вас соблюдать осторожность, ничего не предпринимать и жить спокойно». Разумеется, мама мигом забыла все свои страхи при одном только упоминании аббатства Уайкомб. Равным образом забыла она и свои передовые взгляды, бывшие главной причиной того, что Молли ходила в светскую гимназию миссис Лингроув, а не в церковную школу.
«Боже мой, Джон, боже мой! Господи, подумать, только аббатство Уайкомб! Там училась сама ее величество, и королева-мать, и обе принцессы, и дочери почти всех пэров! Знаменитая, пожалуй, только школа Тонбридж, но она исключительно для мальчиков. Придется срочно подучить катехизис. О, мой бог, какие возможности, какие знакомства, какие связи для нашей Молли, дочери скромного...» «Прости, дорогой, но это правда. Так вот, для дочери скромного военного доктора, который...»
«Я на службе совсем недавно, Анна, ты забыла?»
«Ах, милый, но кому важно, что ты был гражданским железнодорожным врачом? Забудь об этом. Теперь ты офицер, майор медицинской службы Ее Величества Горного Корпуса. Как звучит, а?»
«Анна», — расстраивался папа.
Молли слушала все это вполуха, уже стоя на пороге. Она не знала, что думают о ней сейчас Танша и Медведь. Оборотни сознательно шли в ловушку, чтобы вызволить ее. Она знала, что им удалось ускользнуть, иначе лорд Спенсер не приминул бы похвастаться. Она знала, что кошка Ди тоже в порядке, что она с Волкой и Всеславом. Ей больше не нужно было ничего писать, не требовалось притворяться. Магии внутри нее тоже не было, но Молли не боялась. В прошлый раз она вернулась, когда требовалось защитить братца от пустоглазов. Вернулась сама по себе, и Молли потратила ее, защищая медведя с вервольфой. Выдернуть те паропроводы из стен оказалось не так уж сложно, только силы пришлось потратить очень много. И слава зверю земли, что лорд Спенсер списал все это на магию варваров. Конечно, отъезд в какое-то там аббатство Уайкомб в ее планы не входил совершенно. Как она снесется с медведем и волком, если уедет? Кто защитит братца? Кто проследит за ним, чтобы его собственную магию не обнаружили раньше времени? Потому что потом его все равно надо будет переправить за Карндред. Молли решительно не хотела, чтобы ее единственный братишка закончил жизнь в стакане особого департамента. Норд-Йорк по-прежнему обсуждал неудачную, или удачную, в зависимости от точки зрения, поимку магика Малефика. Оборотни-варвары нигде не упоминались. Так прошло несколько дней. Весна вступала в свои права, и это была хорошая, яркая, дружная весна, какой город на берегах реки Мьор не видывал уже невесть сколько лет. Несколько дней тишины, прерываемой только похрюкиванием парпочты, два, а то и три раза за день приносивший теперь личные письма лорда Спенсера. Он называл имена, и от этих имен Кейти Миддлтон вмиг упала бы в обморок. Герцоги Бетфорд, Графтон, Рутланд, Бьюфорд и Сомерсет. Пятеро самых знатных после королевской семьи пэров империи. И они направлялись сюда. Сюда, в Норд-Йорк, чтобы встретиться с ней, Молинер Блэквотер. Вести, похоже, распространялись очень быстро. Скоростная парапочта, где стальные цилиндрики с письмами разгонялись до огромной скорости, не только донесла послание лорда Спенсера до пресловутой палаты пэров, но и успела доставить ответ. «Они крайне заинтересованы в вас, мисс Молинер, по целому ряду причин. Далеко не все ветви нобилитета королевства способны продолжать свои линии чистой крови. Позвольте мне не вдаваться в детали, вы еще слишком юны, но да будет позволено мне сказать, что если все мои предположения подтвердятся, в чем я лично не сомневаюсь ни на миг, брак с одним из наиболее высокородных наследников самых аристократических семей империи может стать для вас возможным, мисс Молинер». Когда мама это прочитала, то немедля упала в обморок. Правда, ненадолго. После чего вырвала письмо у Молли и помчалась, размахивая им в кабинет, написать срочную записку папе, вновь трудившемуся сегодня в казармах горных егерей.
«Молли!»
— братец Билли осторожно потянул ее за рукав.
«Сестрица, ты ведь не уедешь. Мне страшно без тебя будет».
«Не бойся».
Молли обняла братишку, чувствуя себя куда старше своих уже почти 13 лет. Обняла, и вдруг у нее вырвалось совершенно неожиданное:
«Никуда я без тебя не уеду. И вообще тебя не оставлю».
«Правда?»
— с надеждой воззрелся на нее братишка.
«Правда, правда».
«Самая расправдивая правда».
«Расправдивей не бывает».
«А то мне снится такое», — вдруг прижался к ней Билли. «Не, даже рассказывать не буду. Страшно».
«И не рассказывай. Это просто сны, Билли, братец. Даже и не думай про них».
«Нет, мне никуда уезжать нельзя», — в смятении подумала Молли, возвращаясь домой из школы. «Как я его оставлю?» «Эх, госпожа старшая, показала один раз, что делать, когда человека от магии никак не избавить, но она, Молли, скорее сама под бронепоезд бросится, чем позволит с братцем такому случиться. Пять пэров направляются в Норд-Йорк. Вместо того, чтобы просто приказать ей, Молли Блэквотер явиться пред их светлые очи. Почему? Отчего? Хотят сохранить все в тайне? Она шла домой из школы. Шла и щурилась на яркое пригревающее солнце, расстегнув куртку, когда у самых ног вдруг раздалось негромкое
«мяу».
Нет, все-таки она очень-очень изменилась. Не подпрыгнула, не завизжала, не сгребла в охапку большую и пушистую белопалевую кошку, что словно бы из ниоткуда возникла у ее ног, невозмутимо семеня рядом. Диана. Вот только что ее не было, и вот она уже есть, словно всегда тут и пребывала, и бежит себе, даже не поворачивая головы в сторону хозяйки. У Молли защипала глаза. «Ди, моя кошка, ты вернулась!» «Значит, теперь все будет совсем-совсем хорошо». Пока они шли по улице, Ди никак не показывала, что имеет хоть какое-то отношение к Молли. И когда добрались до дома, Молли сочла за лучшее обойти кругом и зайти через заднюю дверь.
«Диана, красавица моя!» —
ахнула, всплеснув руками Фанни.
«Вернулась, а мы уж не чаяли!»
И она вдруг всхлипнула.
«Ой, ты ж небось голодная!»
«Мяу!»
— снисходительно сказала Диана и сделала несколько недвусмысленных шагов к двери подвала. Фанни поспешно открыла запор.
«Точно, точно, ты ж крысоловка! Недаром, дескать, хлеб пришла есть, на подстилке спать, да, пушистая?»
«Мяу!»
— с достоинством согласилась кошка, неслышно скользнув в приоткрывшуюся щель. Совсем немного времени спустя Ди с самым невозмутимым видом и серой крысой в зубах притрусила обратно. Обратно и на двор.
«Ай, умница!»
— умилялась Фанни, когда Диана немного погодя появилась вновь, уже без крысы.
«Мяу!»
Кошка потерлась о ноги служанки и позволила себя погладить. Потерлась вновь и мигом взбежала по лестнице в Моллину комнатку. Молли захлопнула дверь, привалилась к ней тяжело дыша. Ясно же, что Ди вернулась не просто так. Диана вспрыгнула на свое всегдашнее место, туда, где сейчас любил спать братец Билли.
«Тебя ведь медведь с волкой прислали, да, верно? Эх, не умеешь ты говорить!»
Кошка мяукнула, настойчиво и требовательно задрала голову. На горле в пушистой шерсти притаилось нечто вроде ошейника, узкое кольцо, вокруг которого было явно что-то обернуто. Молли дрожащими пальцами вцепилась в кошкин ошейник. «Письмо!»
«Ну, конечно же, письмо!»
На мятой и не шибко чистой бумажке, кое-как выведено карандашом с помарками, ошибками. «Уходи немедленно. Департамент тебя держит, уже не отпустит. Следят за домом, что-то подозревают. Мы выведем тебя за перевал. Напиши ответ, когда тебя ждать и где. Отошли его с кошкой. Она найдет дорогу. Волка».
«Ой-ой-ой, что же будет, что же делать?» «Бежать? Как бежать? С братцем?» «Молли! Молли, дорогая, ты у себя?»
— раздался на лестнице голос мамы. Молли аж подскочила. «Нет, это не департамент, это всего лишь мама». Выдохнув, Молли плюхнулась в кресло. На разворошенной кровати уютно свернулась большая белопалевая пушистая кошка. Возникшую на пороге мисс Блэквотер она удостоила лишь беглого снисходительного взгляда.
«Мама, да, я тут, мама. Диана вернулась», — поспешно выпалила Молли. «Да, дорогая, я уже знаю, Фанни сказала. О, красавица наша!»
И мама, неслыханное дело, принялась чесать Диану за ухом, даже не обратив внимания на разоренную постель. Хотя раньше Молли бы за такие дела влетела по первое число. И без сладкого было бы самым меньшим. Кошка прижмурила глаза и благодарно запырчала. Однако она была права, сестрица-волка. Надо бежать, хотя бы потому, что Билли следует учить. Сможет ли она Молли преподать ему хотя бы азы? Ясно, что без трех сестер-чародеек не обойтись, но, может, самые основы?
А если она ускользнет с братцем, что особый департамент сделает с их родителями?
Но ни папа, ни тем более мама никогда не согласятся бежать. Да и выдержат ли они тяготы долгого пути за перевал? Как прорвутся мимо армейских постов? Мама тем временем что-то стрекотала про дополнительные уроки хороших манер и светского поведения, настоятельно необходимых Молли для успеха в аббатстве Уайкомб. Молли слушала вполуха. «Бежать, надо бежать. С братцем, имитировав похищение их варварами. Все-таки сделать то, чего не удалось несколько дней назад волке с медведем. Тогда особый департамент не тронет маму и папу. Да, точно. Похищение. Отличная идея». Молли едва дождалась, пока мама наконец оставит ее в покое. Аккуратно притворила дверь, убедившись, что мама спустилась-таки на кухню и отдает какие-то распоряжения Фанни. «Скорее, скорее, не теряя ни минуты. Так, карандаш, так, бумага». Буквы поспешно выстраивались в слова и фразы. Ди невозмутимо наблюдала за всей этой суетой, всем видом своим являя полную готовность. Нет, конечно же, Ди не обычная кошка. Слишком разумна, слишком понятлива. Может, и угадала случайно она, Молли, когда заливала лорду Спенсеру про магически измененных зверей. Госпожа старшая Эван Кракенов воспитывает. Уж, наверное, такую, как Ди, проще сделать. Молли покосилась на кошку. Кошка ответила ей насмешливым взглядом. Насмешливым и в то же время нетерпеливым. «Пиши, дескать». И Молли писала. Лихорадочно, словно от этого зависела их с Билли жизнь. «Вы похитите нас с братом», — быстро летели строчки по выдранному из блокнота листу. «Так, чтобы вас видели. Особый департамент, может, даже сам лорд Спенсер, среди бела дня. Чтобы мама и папа были в безопасности и вне подозрений. Все ли понятно? Лучше как можно быстрее. Когда? Ответ через Ди.
«Я буду ждать»,
— шепотом напутствовала Молли кошку, бесшумно исчезнувшую за едва приоткрывшейся створкой. И осталась стоять, глядя невидящими глазами в захлопнувшуюся дверь. Следующий день проплывал, словно монитор в густом непроглядном тумане. На первый взгляд все было хорошо. Папа вернулся со службы довольным, благополучно разрешился какой-то трудный случай, редкое заболевание, какое именно Молли пропустила мимо ушей. Вдобавок, папе, как выяснилось, внезапно повысили оклад жалования, выписали какие-то сюрприз-сюрприз, давно полагавшиеся надбавки, оформили все это и разом выдали, для чего ему даже пришлось съездить в казначейство. Мама с Фанни, коей на радостях тоже перепала разовая премия, тут же принялись с горячностью обсуждать, какие туалеты следует заказать молодой мисс Молли, которая вот-вот отправится в аббатство Уайкомб. Был доволен и Билли. Ему достались внезапные солдатики, давно им выпрашиваемая артиллерийская батарея, и он, обо всем забыв, уже расставлял под столом оборонительные порядки. Молли изо всех сил старалась, чтобы никто ничего не заметил, не заметил бы, как гложет ее тревога, как она не находит себе места, как втихомолку вновь собирает рюкзак для похода. Теперь она знала куда лучше, к чему готовиться и что брать с собой. Никто не должен был обратить внимание на то, как она припрятывает одежду брата. Впрочем, им бы только добраться до госпожи Меньшой, у нее всякого добра с преизлихом. Второй раз все должно пройти куда глаже. Никаких бронепоездов, конечно же, они впятером, считая и кошку Ди, покинут Норд-Йорк на закате, а ночью с двумя оборотнями не справится и особому департаменту. Мама и папа, конечно, они будут волноваться. Простите, дорогие, но это ради вашей же безопасности. Надеюсь, вы сможете меня простить. И на сей раз найдет способ подать родителям весточку. Точно, точно, найдет. Но самое главное, чтобы их не тронул лорд Спенсер со своими нетопырями. Кстати, кто это такие? У самого же Билли теперь не было гувернантки. Взамен Джессики приходили две учительницы, сменявшие друг друга. Братец к ним не привязан. Отлично, одним поводом для рева меньше. И с Билли надо убраться отсюда как можно скорее. Пятеро пэров, пятеро герцогов, знатнее которых в империи только семья ее величества, уже на пути в Норд-Йорк. И остается только гадать, когда они сюда доберутся. Чем они отправились? Морем или поездом? Молли отнюдь не горела желанием встречаться со всеми этими пэрами и герцогами, особенно если они были похожи на девятого эрла, достопочтенного лорда Спенсера. Пусть Миддлтон встречается, если хочет. Вечером, когда два рюкзака были готовы и спрятаны на заднем дворе, а Молли вернулась в свою комнату, где уже успел устроиться братец, ее неприятно удивило наличие пустоглазов. Она уже успела отвыкнуть от этих сущностей, уже почти забыла о них. А сегодня пустоглазы вернулись. Вернулись во множестве. Они смотрели на них с братцем, уже не только на него одного. Смотрели на Молли, хотя в груди у нее царила прежняя пустота. Магия не вернулась. Впрочем, Молли ее и не звала. Пока что не звала. Пустоглазов скопилось несколько дюжин. Наверное, 5 или даже 6. Молли застыла неподвижно, положив руку на голову мирно сопящего братика, и, не опуская глаз, глядела прямо на собравшихся бестелесных гостей. Странное дело, однако она больше не боялась. «Вы всего лишь нечисть», — думала она, вспоминая двор госпожи старшей. Среди многого, что поведала ей старшая колдунья, были и рассказы о подобных пустоглазым созданиях, о мелких, обычно невидимых глазу магических существах, иногда равнодушных человеку, иногда благожелательных, но чаще всего вредоносных. Вредоносные могут оказаться и весьма опасны. Счастье еще, что такие весьма редки и почти не встречаются в населенных людьми областях. Нет, многое, многое, оказывается, творила магия даже и в самом Норд-Йорке, прямо под носом гонявшегося за чародеями особого департамента. Тайная жизнь города едва начала приоткрываться Молли. Как интересно, как захватывающе было бы разглядывать все эти тайны. А вместо этого ей приходится бежать. Наверное, и эти пустоглазы такие же, думала Молли, глядя на них в упор. Госпожа старшая говорила, что для мелкой нечисти самое лакомство — человеческий страх. Но заставить людей его испытать — дело для этих слабых созданий довольно-таки хитрое. Видеть их могут далеко не все, а если не видят, то и не страшатся. Она не хотела вызывать магию, не хотела даже пытаться. Пустоглазы висели в темноте. И хотя это наверняка заставило бы или хлопнуться в обморок, или разразиться истошным визгом любую девчонку из ее класса, Молли лишь молча смотрела в испятнанный дырами мрак. «Кто же вы такие? И что вам от меня надо? Эх, жалко, нет здесь кошки Ди». Молли вслушивалась в себя. Магии не было. Была пустота. Она больше не пугала Молли, не повергала в отчаяние, но она все-таки чувствовала бы себя лучше, наличествуя сейчас силы, чтобы в любой момент можно было локоть, ладонь, пальцы и, как на поле под Мстиславлем, крушить и поджигать внутри имперские бронированные чудовища. И еще она думала про лорда Спенсера, о том, как все это несправедливо, о том, сколько хорошего она смогла бы сделать, оказавшись... нет, прикинувшись, конечно же, только прикинувшись, соратницей вышеупомянутого лорда. Он так уважительно говорил о ней, как никто из взрослых. Он враг, да, но умный враг. У него можно многому научиться. Но главное, она ведь сумеет помочь, на самом деле помочь. Надо только как-то решить дело с братиком. «Стой, стой!» — помотала головой Молли. «О чем ты, подруга? Как это — решить дело?» «Ты никак его не решишь. Билли надо уводить отсюда, и как можно быстрее». Пустоглазы придвинулись. Было в этом их шажке что-то разом и голодное, и просительное, и угрожающее, и в то же время мерзкое. Так они себя раньше не вели. Что-то изменилось. Молли медленно выдохнула, сжимая кулаки. «Вы осмелели», — беззвучно сказала она пустоглазам. «Решили, что вас теперь много, что вы справитесь». Она не знала, с чем именно могут справиться ее ночные гости. Она просто сжалась, словно ожидая атаки. Братец Билли заворочился во сне, что-то забормотал беспокойно. И, увидала Молли, словно сам с собой выдвинулся один из ящиков ее комода. Выдвинулся и захлопнулся вновь, со стуком, словно деревянная челюсть. По рукам побежали мурашки. Волоски на теле встали дыбом. Молли глядела на оживающий ящик широко раскрытыми глазами. «Это братец во сне творит или пожаловал кто-то еще? Совсем иной гость». Она медленно поставила правую руку на локоть. Так же медленно, словно боясь спугнуть неведомую добычу, распрямила ладонь, будто подставляя ее под капли незримого дождя. В груди было по-прежнему пусто, но Молли не боялась. Одна госпожа старшая, наверное, ведает почему, но девочка не сомневалась, в нужный момент магия вернется, и вернется со всей привычной мощью. Мрак в комнате сгущался прямо на глазах. Становилось все темнее. Угасало и за окнами. Слабый свет газовых фонарей на окрестных улицах тускнел, словно кто-то задергивал их непроглядным занавесом. Пустоглазы надвигались. Теперь Молли уже могла, или ей казалось, что она может, различить смутные их очертания. Провалы в темноте, что-то вроде вытянутых кверху фигур, отдаленно напоминавших тех самых призраков, какими их рисовали в многочисленных сказках. «Локоть, ладонь, будь готова, Молли!» Она сжалась. Из груди вырвалось тяжелое дыхание, на плечи давила невесть откуда взявшаяся тяжесть, но страха по-прежнему не было. «Вы просто мелкая нечисть. Вы, наверное, всегда тут были, рядом по соседству с нами, людьми. Просто я вас раньше не видела. Вы ничего не сделали ни мне, ни Билли раньше, и ничего не сделаете теперь. А если подойдете совсем близко...» Братик вновь заворочился, застонал тихонько и жалобно. Лоб его взмок от пота. Молли медленно и осторожно оторвала ладонь от головы Билли, от его непослушных вихров. «Пора», — поняла она. Разом выдвинулись и задвинулись все четыре комодных ящика. Заскрипела дверь, на лестнице раздались тяжелые шаги. Ступени стонали, словно готовые вот-вот подломиться. Теперь уже и по Моллиным вискам тек пот, а зубы начали стучать. И она отчаянно боролась с диким желанием завизжать во всю мощь, чтобы прибежали и мама, и папа, и даже Фанни. Хотя та обычно спала, а пушкам не разбудишь, по ее собственному выражению. Прибежали бы и защитили. «Нет, нельзя», — вдруг подумала она. «Они меня защитить не могут. Наоборот, я защищаю их всех, всю мою семью». Тяжелые шаги и скрип ступеней стихли у самого ее порога, словно неведомая сущность замерла подле двери. «У тебя нет сил войти», — злорадно подумала Молли. «У тебя нет сил войти, потому что я тебя не пускаю». Но братик ворочался и стонал все сильнее. Мебель в молленной комнатке оживала, скрипела, двигалась. Хрипела и дергалась угломерная головка на чертежной доске. И Молли ощущала, как живущая в братце сила, словно слепой щенок, ищет выхода, тычась во все стороны. Его что-то сдвинуло. Наверное, мое исчезновение. Молли старалась думать четкими, конкретными фразами. «Дашь страху волю?» Он кончится чем-то куда худшим, чем просто визг. Но пустоглазы больше не приближались. Молли готова была поклясться, что они пялятся сейчас на ее правую руку, выразительно поставленную на локоть. Еще она не сомневалась. Они понимают, что означает этот жест. «Они сами боятся меня», — с торжеством подумала Молли. «Они боятся сами!» По телу словно прокатилась горячая волна торжества. Но в этот миг... Протяжно закричал Билли, забился отчаянно, замолотил ногами. Одеяло взвилось, кровать подскочила на всех четырех ножках, словно норовистый конь, и грянулась об пол. Воздух заискрил, пламя вспыхивало то здесь, то там, словно кто-то зажигал перед взором Молли невидимые лучины. Ее окатило жаром. Настоящим жаром, словно у плавильной печи или открытого зева паровозной топки. С грохотом, звоном и треском влетали оконные рамы и ставни, сорванные с петель. Что-то загромыхало и затарахтело внизу. Злобно зашипел пар, задрожали паропроводы. Молли яростно затрясла Билли, который, однако, и не думал приходить в себя, словно впав в магический транс. Пустоглазов как ветром сдуло. Внизу раздались крики, истошно завизжала мама. Миг спустя к ней присоединилась Фанни. На улице вспыхнул яркий свет. Его поток хлынул в разбитое окно, и разом затрещали и парадная, и задняя двери. Молли лихорадочно натягивала одежду. Внизу по-прежнему дико кричали мама и Фанни. Что творилось с папой, неведомо. Их выследили. Их выследил особый департамент. Магия, источником которой сделался юный мастер Уильям Блэквотер, растекалась окрест. Быть может, лорд Спенсер таки не доверял до конца ей, Молли. Быть может, держал где-то наготове и пресловутую камеру. Кто знает, как именно она работает и на что способна. И отряд департаментских, своих нетопырей. Наверняка какое-то специальное подразделение. Сейчас это уже было неважно. Внизу трещали двери, а кто-то успел прислонить лестницу прямо к разбитому окну Молли. В проеме появились очертания головы в форменном шлеме, широких и покатых плеч. Блеснул объектив.
«Вот он!» —
заорал мужской голос. «Он? Не она?» Наверное, Молли не стоило этого делать. Наверное, ей надлежало подумать хоть немного, что она предпримет дальше, потому что назад дороги не осталось. Но магия вскипела в груди горячей волной. Там, где только что не было, локоть, ладонь, пальцы, и прямо в лицо департаментскому, прямо в круглые очки, закрывающие глаза, грянул ледяной молот. Мгновенно начарованная Молли глыба, самая меньшая, в сотню фунтов весом. Короткий сдавленный вопль, голова, плечи и камера исчезли. Миг спустя — хряск упавшего на камни тела. «Рюкзаки! Рюкзаки на заднем дворе!» Молли сгребла в охапку бесчувственного братца, и его одежду бросилась к разбитому окну. Прямо в глаза бьет свет сильного прожекторного фонаря, почти как на маяке. Стоит под парами большой локомобиль департамента, с крыши которого и светит фонарь. Толпится внизу с полдюжины, наверное, людей в форме. Локоть, ладонь, пальцы. Тепло. Тепло в них. Огненные заклятия всегда удавались Молли лучше всего. Вот и сейчас. Пламя послушно потекло с руки. Полыхнуло яростно и ослепительно, взметываясь выше крыш. Тугой клубок огня ударил прямо в борт локомобиля. Насквозь прошил сталь обшивки, проплавил толстое котельное железо, выпуская на волю сжатый поршнями и стенками цилиндров пар. Клубы рыжего, черного, серого, пламя, дым, пар, грохот, брызги кирпича и камня. Казалось, двор сейчас вывернется наизнанку. Но гром взрыва пронесся и стих, и на дом номер 14 по Плезент-стрит снизошла неожиданная тишина. Все разом замолчало. Не трещали срываемые с петель двери, не заходились в отчаянном визге мамы и Фанни. И лишь негромко, словно бы с недоумением и обидой, шипел пар, сочась из треснувших тут и там труб. Посреди заднего двора громоздились искореженные обломки локомобиля. Людей Молли не видела. «Скорее, прочь отсюда!
«Молли?»
Братец сонно приоткрыл глаза, как ни в чем не бывало.
«А чего тут так дует у нас?»
Грохот, что, наверное, поднял на ноги 3/4 Норд-Йорка, и его даже не побеспокоил. А разбудил холодный ветер из разбитого окна.
«Одевайся!»
Молли швырнула ему скомканные штаны, рубашку, курточку. Остальное она спрятала в рюкзаке, и оставалось только надеяться, что он уцелел.
«Что? Что случилось?»
«Одевайся!»
— страшным шепотом прикрикнула на брата старшая сестра. Снаружи вновь донеслись голоса. Кто-то резко и властно отдавал команды. Миг, и наружную дверь сотряс тяжелый удар.
«Одевайся!»
— повторила Молли.
«Я сейчас!»
«Ой, мне страшно!»
Немедля заныл братик, но Молли только грозно зыркнула на него. Тишина в доме. Ни звука. Только с улицы «трррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррррrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr поднялась.
«Мама! Папа! Фанни!»
Молли сбежала по лестнице. «Трррррррх!» Одна из створок не выдержала, ее сбила с петель. Она с грохотом рухнула, едва не задев паропровода и приемник почты. Молли резко обернулась. В проеме теснились департаментские. Много. Очень много. Они только что, раскачав тяжелый железный таран, сбили им половину двери, но броситься внутрь то ли не успели, то ли собирались сшибить и вторую створку. Молли глядела им прямо в глаза, в самые разные лица. И взгляд ее проникал сейчас сквозь толстые стекла очков и плотно надвинутые, несмотря на чистый весенний воздух, маски. Страх. Ненависть. Снова страх. Непонимание. Изумление. И опять страх. Страх. Страх пополам с ненавистью. «Сейчас кто-то из них крикнет «Ведьма», — подумала Молли. И, опережая их, крикнула сама, вкладывая в слова собственную ненависть с презрением. Это было то, чему она научилась, помимо всего прочего, у Рускис. Обитатели Норд-Йорка департаментских изрядно побаивались, зачастую недолюбливали, но умение ненавидеть, оно пришло к ней за Карндредом.
«Прочь отсюда! Прочь из моего дома!»
Слитный ляск вскинутого оружия.
«Уйдите с дороги, мисс!» — крикнул ей кто-то. «У нас ордер! Здесь обнаружен малефик, скрытый магик!»
Молли не знала, заметно сейчас особому департаменту ее магии или нет, да и не слишком об этом заботилась.
«Убирайтесь!» —
она не сдвинулась с места.
«Убирайтесь, и тогда никому ничего не будет!»
Щелчок и звон чего-то разбившегося рядом с ее плечом. Резкая команда и державший таран департаментский дружно уронили его на брусчатку. И также дружно ринулись прямо на Молли. Крупные, сильные мужчины, они сметут глупую мисс как пушинку. С ней разберутся позднее. Сейчас главное — колдун.
«Локоть, ладонь, пальцы», —
почти ласково прошептала Молли. Просто для того, чтобы понять, что же она делает. Земля под ногами департаментских встала на дыбы. Вертикально вверх взлетели камни брусчатки, плиты поребриков и крыльца, кирпичи, куски труб. Словно требуха из вспоротого брюха Норд-Йорка. Людей смело и разбросало в стороны. Пространство перед входной дверью очистилось, правда, и оставшаяся створка почти слетела с петель. Это была славная работа. Госпожа старшая бы одобрила. И словно бы незримая рука втянула Молли обратно к лестнице за миг до того, как с противоположной стороны Плезент-стрит захлопали выстрелы. Разом донесся тяжкий удар и в заднюю дверь. Верно, туда подоспело подкрепление.
«Папа! Мама!»
Молчание.
«Фанни!»
«Молли!»
Испуганный голос братца с лестницы. И сразу второй залп. «Локоть, ладонь, ничего они мне не сделают, как не сделали под Мстиславлем. Я одна обратила в бегство весь горный корпус, а тут кучка трусливых людишек из департамента, только и привыкших, что хватать побелевших от ужаса гимназисток, на которых укажет их хваленая камера». И Молли послала наружу вторую волну. Послала именно волну, заставляя землю колыхаться, выплевывать из себя все, что понатыкали в нее неразумные человеческие руки. Крики, треск, грохот, звон бьющегося стекла. Плезент-стрит тяжело вздохнула, вздыбилась подобно морскому валу. Сыпалась штукатурка, лопались стекла, кирпичи дробились в мелкую пыль. Откуда-то издалека донеслись испуганные голоса и женский визг. Департаментские кинулись в рассыпную. Пространство перед домом очистилось.
«Папа!»
Тяжело дыша, Молли одним прыжком ринулась в папин кабинет. Окно разбито, сам папа лежит на полу, рука откинута, рот приоткрыт. Ледяной ужас еще не успел как следует вцепиться в Молли, когда она осознала, что папа спит. Из плеча торчит странно и зловеще выглядящий шприц с каким-то механизмом. Так вот, чем стреляли в нее еще тогда при попытке схватить медведя и волку. Вот чем выпалили только что на крыльце. Счастье еще, что промахнулись. Ловко, ничего не скажешь. Низко пригибаясь, Молли ринулась в гостиную, затем в кухню. То же самое. Разбитые окна и лежащие на полу мама с Фанни, пораженные такими же устройствами. Что ж, особый департамент, можно сказать, попытался явить гуманность.
«Убирайтесь! Убирайтесь прочь!»
Из-за едва державшейся створки крикнула Молли.
«Или он перебьет вас всех!»
«Что?»
— беспомощно спросил братец. Он, как ему было велено, оделся.
«Молли, что с мамой?»
«Она спит».
«Правда?»
Треск удара. Похоже, особый департамент не слишком поверил в угрозы.
«Ну, погодите», — прошипела Молли сквозь зубы,
«и уже почти не чувствую напряжения. Так же естественно, как у нее получалось дышать, она отправила третью волну. Грохот и вопли, топот бегущих, хлопки беспорядочных выстрелов.
В подвал, быстро!»
«Она не предслава младшая. Она не сможет отвести все пули от себя и отбраться. Тем более, что в груди нарастает странно сосущее чувство, словно она, Молли, выжимает сейчас из себя последние капли магии. Она все еще не оправилась от Мстиславля».
«Я сказала, быстро в подвал! Быстро! Я сейчас!»
И прежде чем братец успел зарыдать, Молли вылетела на задний двор. Тут словно поработало несколько десятков усердных землекопов. Вспученные бугры сырой земли, перемешанные с обломками кирпичей и цемента, цедят пар лопнувшие трубы. И посреди всего этого хаоса, вытолкнутые ее магией из схрона, два целехоньких рюкзака. Молли схватила их, стремглав бросилась назад. В спину ей вонзилась, словно холодная стрела. Молли пошатнулась, едва не рухнув прямо на пороге. Боль пробила ее молнией от затылка до пяток. Одна нога едва не отнялась. Молли боком, зарыдав от внезапного шока и муки, рывками вползла внутрь и обернулась. В проеме заднего двора, посреди куч земли и груд битого кирпича, рядом с беспомощно повисшей трубой паропровода, стоял идеально одетый пожилой джентльмен в легком весеннем пальто и высоком, чуточку старомодном цилиндре. Руки в белых перчатках сжимают трость, упертую в основание земляной кучи. Лицо, породистое, но изрытое морщинами, поднято. Холодные глаза в упор глядят прямо на Молли. Если взгляд лорда Спенсера можно было назвать буравящим, то взор этого джентльмена высасывал саму жизнь, лишая способности и думать, и двигаться. Гость в цилиндре улыбнулся. Улыбка его очень напоминала ледяную усмешку девятого Эрла. Джентльмен был очень, очень доволен. Взгляд его с каждым мгновением наливался и наливался холодом, спокойным и уверенным торжеством. Молли судорожно дернулась. От вспышки боли потемнело в глазах, но ледяную цепь ей удалось приразорвать.
«Молли!»
— завопил братец. Он уже стоял возле подвальной двери. Кое-как, ковыляя, Молли заспешила вслед за ним в подвал. Вернее, сползла по ступеням отчаянными рывками. В подвале по-прежнему пыхтел котел. Что ему, котлу? Была б вода да уголь.
«Где мама и папа? Куда мы теперь?»
Билли глядел на нее широко раскрытыми глазами.
«Вниз!»
— выдохнула Молли. Ничего другого она сейчас не могла придумать. Она всегда интересовалась, как оно все устроено. Она лазала в чертежи и планы и знала, откуда идут в их дом трубы и что лежит ниже. Куда уходить, она не сомневалась. Круглый железный люк, запертый на глухой засов, а в петли засова вдет еще и амбарный замок. Ключ. Ключ на котле. С улицы донеслось невнятное бубнение. Похоже, заговорил рупор, на вроде того, что при неудачной поимке медведя и волки. Молли не слушала. Наверное, предлагаю сдаться. Она сдаваться не собирается. Эх, ни маму, ни папу, ни Фанни с собой не взять, не унести. Железную крышку люка она отвалила еле-еле. Плохо слушалась вся левая сторона тела. При каждом шаге ее пронзала острая, обжигающая боль, словно иголкой тыкали в больной зуб.
«Спускайся!»
— прошипела она.
«Что, туда?»
— в ужасе пролепетал брат.
«Туда! Иначе они нас убьют!»
Ржавые скобы ступеней терялись во тьме. Билли подвывал от страха, но спускался. Рыча от боли, Молли последовала за ним, не забыв задвинуть крышку. Изнутри тоже был запор, надо же, как удобно. И как удачно, что он не заперт, а теперь будет заперт. Интересно, для чего он тут? Может, чтобы домовладельцы не имели привычки лазать подземными туннелями? Нет, все же им повезло.
«Молли!» —
прохныкали снизу.
«Не ной, сейчас огонь засвечу».
Сухо прошуршала спичка, вспыхнул огонек в масляном фонаре. Масло тягучее и черное, горит медленно, хватит надолго. Еще есть в запасе карбидная лампа, это если потребуется яркий свет. Карбидная лампа. Лампа, где источником света служит открытое пламя струи сжигаемого ацетилена, который, в свою очередь, получается из химической реакции карбида кальция, углеродистый кальций, химическая формула кальций С2, с водой.
«Идем. Видишь, у меня все продумано».
«Ты знала, что так будет?»
Билли воззрился на сестру полными восхищения глазами.
«Знала, не знала, какая разница? Тебя разве не учили? Надо всегда быть готовым к любым неожиданностям».
«Уж больно неожиданные неожиданности».
«Какие есть? Шевели ногами давай».
«А куда идти-то?»
«Прямо. Или тут другой путь имеется?»
Туннель был низкий. Молли пришлось сгибаться в три погибели, и даже Билли изрядно ссутулился. Однако вскоре они выбрались в куда более широкий туннель. На отводных арках замелькали знакомые названия улиц.
«Мы куда теперь?»
«Далеко. Я тебе потом расскажу. Когда из города выберемся?»
«Из города?»
— испугался Билли.
«Куда же мы из города без папы? Нельзя же никуда без него!»
«Папа!»
— свистящим шепотом бросила Молли, подавив большое желание отпустить братцу за трещину в стиле госпожи старшей.
«Лежит там, на полу, усыпленный. И мама тоже. Все, мы теперь сами по себе».
«Что? Насовсем? Насовсем усыпленный?»
«Нет, глупый, не насовсем, на время. А пока будешь меня слушаться. Будешь ведь?»
«Буду».
«Вот и хорошо, только не ной».
«Молли, тут пахнет плохо».
«Вот зануда».
Теперь они шагали быстрее. Молли не забывала сверяться с названиями улиц, выведенными черной краской над отводными коридорами. Главное, думала она, держаться большого туннеля. Он рано или поздно выведет или к реке, или за город. Странно, что за нами не гонятся. Или не сумели вот так сразу открыть люк? Несколько раз они сворачивали. Удивительно, но Молли совершенно не боялась заблудиться. Как только поймешь принцип, по которому проложены эти туннели, уже не заплутаешь.